Кто чувствует себя по-другому, чем в первый день? Поднимите руку, пожалуйста. Поймите, семья, когда ты подходишь к Богу искренне и говоришь Ему, я хочу знать тебя, Он всегда откроется тебе. У нас мы не служим тому Богу. Поймите, семья, я хочу, чтобы вы вышли из вот этого религиозного маразма, в котором большинство из нас были воспитаны. Мы служим чему-то, чего мы не знаем. Мы боимся Бога, с которым мы не знакомы. И я помню один раз, когда я, помню, был молод, я просто, как я уже говорил, я крикнул Богу, я хочу знать тебя. Мне все равно, что о тебе говорят. Я начитался кучу книжек, я закончил библейскую школу. Я прослушал кучу служителей, проповедей, и я все равно Бога не знал. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ты можешь знать что угодно. И я просто сказал, да мне все равно, я готов пожертвовать чем угодно, только, пожалуйста, откройся мне. И тогда у меня произошла самая радикальная встреча в моей жизни. Вы знаете, что самое интересное? Когда я искренне прокричал к Иисусу, я больше никого не хочу, кроме тебя, видеть, когда Он появился в моей комнате, я очень сильно удивился. Но вы знаете, что самое интересное? Я-то не планировал. Бог видит наши сердца. Ты с Ним будешь сходить настолько близко, насколько ты захочешь и позволишь Ему это делать. Я еще раз скажу, не Бог определяет наше расстояние с Ним. Мы всегда определяем наше расстояние с Ним. У меня трое детей. Трое. Я вам всем говорю, что мы все говорим обычно так. Мы любим детей одинаково. Какая брехня. Какая брехня. Я понимаю, мы это говорим, потому что, ну, чтобы не делать ребенку рану. Семья, я знаю каждый из них, на каком расстоянии по отношению меня. И это расстояние не я выбираю. Кто-то услышал меня? Трое детей. Я хочу быть с каждым из них. Я абсолютно расположен. Но все они трое поставили меня в позицию, в которой я больше, ни меньше, ни больше не могу. Я ими, как вам сказать, я заключен ими на это расстояние. Кто-то хочет проводить со мной каждый день. Постоянно приходит, задает вопросы. Папа, а это, помолись за меня, пап, пожалуйста, скажи. А другому человеку абсолютно все равно. Раз в неделю сказать привет или там обнять. То есть достаточно. Достаточно ли тебе Бога? Вот сколько тебе нужно, столько Он тебе и даст. Вот сколько ты хочешь, столько тебе и дадут. Как вам сказать? Не вода определяет лимит, а чашка определяет лимит. Вода будет литься, сколько ты возьмешь. Но Бог очень уникальный, Он не даст тебе больше, чем ты способен удержать. Он не разбрасывается любовью. Вы заметили это? Вот сколько ты Ему позволишь, вот столько Он тебе даст. Он не будет приходить и просто, как вам сказать, выливать, а оно все протекает в никуда. Он даст тебе ровно столько, сколько ты хочешь. И сейчас я хочу поговорить о теме, которую я назвал «Цель жизни». И вот это и есть, дорогие мои, цель нашей жизни. Что есть цель жизни? Сразу скажу. Уникально то, что каждый человек, который мы читаем в Библии, чем они отличались от всех остальных людей? Все, кого Бог избрал, призвал, они достигли великих вещей. Мы о них читаем, мы наслаждаемся историями их жизни. Каждый из них встретился лицом к лицу с Богом. Вот это первое, самое первое правило. Цели в жизни – и настоящего движения с Богом. Ты с Ним встретиться лицо. Ты встретился ли ты с Ним лицом к лицу? Вот это место, я помню, много лет назад. Мы уже больше 20 лет это делаем. Вот в январе исполнилось 20 лет, вот как мы это делаем. И Бог меня попросил, Он говорит, сынок, можешь ли ты создать место, не вмешиваться, не всовывать свои доктрины в разумы людей, а просто создать место, где я буду приводить моих детей для встречи лично с ними. Ты не будешь вмешиваться. Это не конференция. Семья, вы заметили, как это место отличается от конференций? Вы заметили, как это отличается от школ и семинаров? Только по одной причине. Потому что никто из них с вам не пропихивает свои доктрины. Они вам просто служат и в сторону отходят. И у тебя личная встреча с Богом. Цель всего этого. Этих гор, покупки этого кемпа. Он с целью, естественно, этот кемп был куплен с одной единственной целью, чтобы дать возможность Богу без посредников встречаться со своими детьми. И все. И команда, которую мы очень умоляем не делать больше, чем нужно. Просто послужить и отойти в сторону. Не вмешивайся. Вмешиваясь, ты, когда ты вмешиваешься, ты мешаешь человеку встретиться с Богом. Этой команде нужно делать как можно меньше вмешиваться. Поправил, помолился, закрыл дверь, отошел в сторону. И дай Духу Святому работать. Вот это наша цель в семье. И когда я так встретился с Богом, и я говорю: Бог, я обещаю тебе, я не буду вмешиваться, потому что вмешиваясь, я проектирую вам своего Бога. Вы замечаете, как каждая деноминация проектирует своего Бога? Он может быть даже правильный, но это Бог того сезона. Если бы поняли, о чем я сказал. Во всех сезонах моя двухлетняя дочка всегда расскажет, к примеру, да, у меня двухлетняя дочка, к примеру, сейчас они все выросли уже, она расскажет о папе совершенно другое, чем мой 25-летний сын. И все они будут говорить правду. Двухлетняя дочка будет говорить истинную правду нас. Но она скажет только в ракурсе своего понимания и своего возраста. Но мой сын узнает намного больше, и он скажет совершенно другие вещи. Оба правы. И вот что меня Дух Святой попросил. Я хочу встречаться с сыновьями. Пожалуйста, не проектируй на них твоего Бога, который правильный, но он просто твой. Дай им по возрасту встретиться со мной. Лично. Кто-то понимает этот секрет? Каждый из нас, все здесь, вы все, мы все, все отчасти от возраста знают Бога. Но смысл всего, вы знаете, что все деноминации от Бога, сразу говорю, семья, все деноминации, которые признают Иисуса Христа, пришедшим во плоти, который пострадал на кресте, все от Бога. Но все деноминации — это определенный возраст познания Христа. Возраст. Вот пятидесятники, я всегда говорю, это классно. Пятидесятники – это классно, но они вышли на остановке крещения Святым Духом. А я говорю, а я вышел на остановке, получил крещение и назад в автобус. Я хочу ехать дальше. Я хочу славу, я хочу чудеса. Я и баптист, семья, поймите, я и баптист, и пятидесятник. Я просто не вышел на остановке вместе с баптистами. Я на остановке с пятидесятниками не вышел. Я с харизматами потанцевал. Вышел чуть-чуть на ног, потанцевал, потом я что-то долго танцую. И назад в автобус. Как бы я не против потанцевать. Ну это что, все что ли? Понимаете себя, я не осуждаю никого, не дай Господь. Я дорос до того, чтобы понимать, что все деноминации от папы. Но это все возраст. И если ты хочешь двигаться дальше, узнать, кто ты, пожалуйста, пусть никто не будет посредником. Я умоляю вас после этого энкаунтера. Каждый из вас должен иметь железное время с Богом лично. Никто не должен вмешиваться, никто не должен мешать. Ты должен пообещать ему. Вот сейчас, когда мы будем молиться, я обещаю тебе. Каждый день я буду отдавать тебе 15 минут. Начните хотя бы с 15 минут. Пожалуйста, не обещайте ему час. Пообещайте ему хотя бы, и эти 15 минут сделайте больной, косой, кривой, не хочу, не могу, идешь. Эти 15 минут, это не закон, это завет. И Бог реагирует на заветы. Он реагирует на заветы, он видит, что ты ползешь. Папа, я люблю тебя, мне плевать, как я себя чувствую, я пообещал тебе. Даже если я не чувствую твое присутствие, я просто 15 минут поваляюсь вот здесь на паласе и просто скажу, как я люблю тебя, как я ценю тобой, какой ты добрый, и благодарю тебя за все. Семья, Богу много не надо, ему нужно твое верное, преданное сердце. Не надо ничего. Может ли кто-то посвятиться ему? И из этого, поймите себя, из чего мы начинаем понимать, кто мы, где мы получаем цель? Цель мы получаем именно в присутствии того, кем мы созданы. Цель для жизни, мне как-то Иисус это сказал, говорит, сынок, цель для жизни – это подарок тем, кто хочет со мной провести время. Вы заметили, что весь мир – это бесцельное брожение толп людей, это выживание и существование. Все пробуют. Семья, я не хочу пробовать. Я знаю, что я создан дизайнером для чего-то. Вы в этом зале не найдете ни одной вещи, которая просто так вот, ну, висит что-то, потом придумаем, что это. Такого нет. Я тебе любую вещь возьму. Резетка, выключатель, панели, обогрев, то есть стойка, все палат. Я тебе на любую вещь, ну, я тебе скажу, если есть дизайн, есть дизайнер. И эта вещь для чего-то создана. И когда мне Бог это открыл, он говорит, сынок, я тебя уже создал. Твоя цель ждет тебя. Но я хочу тебе подарить это. Пожалуйста, не просите людям открыть вам это. Бог специально закроет от людей. И не как вам сказать, дизайнер хочет лично открыть тебе, кто ты. Вы знаете, что цель для жизни – это твое имя. То есть, когда я получил мое имя, вот сейчас семья, вот сейчас вы меня видите. Вы видите не Андрея, вы видите мое имя. Кто-то понимает? Вы видите мою функцию? Я не мучаюсь и не напрягаюсь. Я не страдаю. Мне даже готовиться, если честно, я готовлюсь чисто ради прикола. Мне даже готовиться не надо. Я могу просто течь в славе. Кто-то понимает? Потому что вы замечали, как у вас был такой момент, когда ты просыпаешься, и глаза готовятся весь день смотреть. Вот они такие, блин, что мы сегодня только видеть будем? Один Господь знает. То есть, можете представить, твои глаза готовятся смотреть. Но это же глупость. Твои уши готовятся слышать. Мы сейчас приготовимся, нужно настроиться. Нужно слышать, нужно включить слуховой аппарат. Но такого же нет. И Бог мне сказал, сынок, когда я дам тебе твое имя, тебе не нужно ничего, все течет, уже ты как обоняние уже с утра нюхает, да, ты обоняешь, ты видишь, ты слышишь. Он говорит, так и мои органы в моем теле, уже все, что нам нужно. Тебе не нужно переделывать. Я когда-то Богу кричал, Бог, мне так надоело вот это. Я ненавижу вот эту часть моего характера. Я не вижу это. И мне постоянно подходили братья и говорили, да, тебе нужно обрезать это и это. Можете представить, они обрезали что-то, что дизайнерам было вложено для правильного времени и места. Нас хотят с вами кастрировать, не зная даже, кто мы. И когда я попал в мою позицию, я поблагодарил Бога, что Бог не дал никому наложить на меня тесло и отточить эти камни. Помните, как в Библии в Ветхом Завете? Бог говорит, когда будете строить жертвенник, не стройте его из точенных камней, из обсеченных. Другими словами, не стройте их из оккультуренных камней. Стройте их из самородков. Вот какой камень нашел, такой и ложи. Другими словами, Бог уже знает, кто ты. Руки человека не нужны Богу. И он запрещает даже людям налагать тесло и касаться тебя. Все, что нам нужно, это в определенный момент понять, кто мы, для чего мы, нашу цель. И когда ты входишь в свою позицию, ты моментально получаешь эйфорию, которую ты не получал никогда. У вас был... Я помню, в Америку приехали, нам делать нечего было. Первые пару месяцев мы не знали, что делать, английского не знали. И нам кучу подарили картин пазлов. Пазлы. Кучу. Американцы нанесли кучу коробок с пазлами. Знаете, вот эти пазлы маленькие. Собираешь картинки. Вы знаете, какое расстройство было, когда ты не можешь найти последние пазлины. Нет хуже состояния. И ты ищешь ее и под столом, и за коробкой, и в коробке, и может между листами где-то склеилась. И потом, Господи, находишь эту пазлину. И потом ты ее в конец вставляешь, так клык. И ты такой, вау. Семья, вот это чувство, когда ты входишь в свою позицию, в свое время, в свое место. Это когда ты создан, мы-то не знаем, почему это и это, а он-то создает тебя, учитывая все, что будет касаться рядом тебя. Мы на себя смотрим индивидуально, кто-то понимает? Он нас создает и смотрит на нас корпоративно. Поэтому наша идея – это пазлина, ходит и пазлит, понимаете, да? То есть, а Бог тебя так не создавал, вот это ходите, вот это. Он создал тебя быть частью тела и картины неба. А это значит, что Он учел тех, кто будет вставать с тобой рядом, справа, слева, ниже, выше. Он учел все остальные пазлины. И все, что Он мне сказал, все, что тебе нужно, сын, это абсолютное послушание. Просто слушайся. Вот не видишь, не веришь, сомневаешься, иди и слушайся. Просто слушайся, что я тебе говорю. Просто слушайся. Ничего не подходит, неважно. Бог никогда, никто не будет посрамлен и постыжен. Давид говорит, не видел я человека, да, в позоре, который надеется на Бога. Не видел я постыженных, тех, кто уповал на Бога. Ты никогда не постыдишься. Попроси у Бога открыть тебе. Но перестань... Сколько я помню людей, пастор за меня молился, ничего я не вижу, не слышу. Я говорю, в этом есть смысл, Бог тебе не откроет через меня, кто ты. Мне запрещено называть детей Бога. Только отец имеет право давать имена и называть своих детей. Он не дает другим братьям и сестрам. То есть, как вам сказать, мои дети в моей семье не называли детей. Дети детей не называют, родители называют детей. Поэтому не обижайся, если молитвы людей не работают, Слова пророчества не работают, не сбываются, никакие молитвы помазания не работают, потому что Бог тебя отделяет. И он говорит, а теперь я сделаю так, что ничего в твоей жизни не будет работать, кроме меня. Таким образом, закрывая все остальные источники, он открывает один единственный. И он говорит, я хочу быть с тобой. Люди говорят, пастор, у меня все закрыто, никакого, я ничего не чувствую. Я говорю, но у тебя есть одна дверь, которая открыта. Говорю, дверь туда всегда открыта, ее закрыть никто не может. Ты уже имеешь все атрибуты и способности, данные тебе Богом. Я нахожу, когда Бог избирал людей, ставил их в позиции. Я заметил, что ни одному из них, Давида вот он избрал, вы не увидите, что Бог ему сказал, тебе что-то недостает, иди доучись, дочитай, иди дотренируйся с прощой работать. Мы не видели Моисея, да? То есть самое интересное, что когда Бог избирал, вот Гидеон, Моисей, Иосиф, Иаков, то есть кого бы ты ни взял, у них уже было все, чтобы стать самой лучшей версией себя. У Моисея ничего не было, просто палка. Можете представить, он палкой разрушил весь Египет. Одной палкой. Ни конец, ни колесниц. Смейся, не смейся, это библейская истина. Когда он шел, мне так нравится эта история. Когда он с Богом на горе встретился, помните, горящий куст, Бог говорит с ними, место святое, он все. И он говорит, а кто ты? И он ему говорит, я есть, Яхве, да, открыл ему свое имя. И он говорит, а как они меня послушаются? Он говорит, что у тебя в руке? Мне так понравилось. Вы знаете, земля, ему больше ничего не надо. Вот что у тебя есть, пойдет. Он пойдет. Ты сидишь и говоришь, Господи, я недостоин. Здесь вообще не насчет достоинства, здесь все насчет послушания. Кто-то понимает, да? Давид, наверное, был самый недостойный быть другом Бога. Он такие вещи вытворял. Но почему Бог избрал его? Потому что он был тупо послушный. Он влип, говорит, ой, влип. Прости, Господи. То есть, понимаете, что Бог ищет послушных, абсолютно послушных. И когда он берет Моисея, он говорит, что у тебя в руке? Палка. И Бог говорит, достаточно, брось ее. Змея поползла. Моисей бедный в шоке, вообще, что происходит? Семья. Когда ты даришь ему твое простое, повседневное и естественное, он из этого делает сверхъестественное. Семья, я когда-то Богу сказал, у меня нет ничего, кроме балабола. Ничего. Я анекдоты могу классно рассказать. Я могу развеселить всех. Говорю, Бог, ты что, ты вот это хочешь? Ты издеваешься? Я молюсь, чтобы заткнуться побыстрее. Ну, что мне самому это мешает. Он говорит, достаточно. И он берет, помазывает мой язык, который меняет жизни тысяч людей. И никто не может это спорить. Кто-то понимает? Он просто балаболку. Он просто берет из вот этой палки, делает сверхъестественное чудо. Семья, поймите, это не то, что там... Он касается твоего естественного, преображает его в сверхъестественное. И неважно, это может быть ум, когда тебе Бог дал рассудок, строить, ты дизайнер, или ты врач, или ты спортсмен. Неважно, он касается чего-то. И в этой сфере теперь ты можешь говорить о Христе, касаться людей, спасать жизни людей. Некоторые люди говорят, о, спорт не от Бога. Я говорю, чего? А кто будет проповедовать этим людям погибшим? А кто будет на Уолл-стрит, вот там, на маркете проповедовать все эти люди, которые деньгами пожраны? Мне нравится Бог. Он в каждую сферу тихонько, секретно ставит своих людей от рождения. И они вырастают там. И потом ты вроде моргнул, так, а кто это рядом с фараоном стоит? Иосиф, а что он тут вообще делает, этот еврей? Бог умеет тихонечко тебя засунуть в правильное место. Он умеет красиво тебя поставить туда, где ты будешь иметь влияние. Тебе не надо за него сражаться. Я никогда не сражаюсь за свой дар. Это другие меня еретиком называют, запрещают, отлучают людей, которые служат меня. То есть меня это не интересует. Меня интересует говорить то, что он мне сказал. И это мне лично стоит дорого. Очень дорого. И я знаю один цену, о чем я говорю. Но я наслаждаюсь. Это все стоит того, ребят. Абсолютно стоит. И, честно сказать, я даже не хочу других вещей. Если цель Бога не просвет... Знаете, когда ты вкусил уже это, назад дороги нет. Ее не просто нет. Назад ты смотришь, говоришь, это что, назад? Так, знаете, когда мы вот, у нас посвящение будет, да, в конце? Дороги назад нет. Приготовьтесь, там такое красивое посвящение, мы еще будем молиться с вами. Вернее, провозглашать это. Дороги назад нет. И когда назад посмотрел, дьявол, как бы, знаете, давит на тебя отступить. Я такой гляну, говорю, а куда вообще отступать, сатана? вообще знаешь, куда отступать? Да вообще ничего нет. То есть, и ты просто перетерпел, перележал и пошел дальше. Ой. Вы когда-нибудь видели, чтобы... Вот мы недавно смотрели с вами, вот в Америке был Супербол, да? Супербол. А, там миллионы людей, миллиарды финансов туда влито. Можете себе представить? Ну, вот представьте такой сценарий. Собрали все, проплатили рекламы. И потом эти две команды решают играть не на счет, а на дружбу. Че, ты смеешься? Просто победила дружба. А кому кольцо? Никому! А кому этот кубок? Никому! Дружба ж победила. Семья, послушайте меня, друзья. Если неверующие, не христиане, вообще скажем так, да? Понимают, что даже в футбол нельзя играть без цели, как мы можем позволять себе жить без цели? Я просыпаюсь. Семья, я каждый день просыпаюсь. Я знаю точно, что мне нужно делать. Я знаю точно, о чем нужно молиться. Я знаю точно, кого нужно поднимать, благословлять, за кого... То есть я точно знаю. Другими словами, нет ничего лучше, чем знать цель жизни, потому что, как вам сказать, для этого тебе Богом дана энергия, ты только там получаешь счастье, все остальное, вы знаете, есть, и как я сказал, два источника счастья. Нелегальный источник счастья, это постоянно новые вещи брать, две недели и опять что-то новое, новая девушка, новая жена, новая одежда, новая машина, новый дом, деньги, одежда, золото, то есть люди пытаются, но все это обман. Настоящее счастье выходит изнутри, внутри своего предназначения. Вот это самое огромное счастье. Это все равно, что птицу убеждать в том, что у тебя нет... Почему у тебя нет, как называется это? Вот это чешуя, да, рыбьей чешуи. Тебе нужно плавать. Можете представить, как птица будет себя плохо чувствовать, если ее будут убеждать, что ты не умеешь плавать? Она будет пытаться, она будет стараться, но она будет мучиться. Она нырнет и скажет, да, блин, не могу я плавать, что мне надо плавать? Понимаешь? И вот мы с вами примерно люди, которых учат плавать, а мы должны летать. А мы должны совершенно другой функции делать. И потом, когда птица плюнула на всех и полетела, говорит, вау, как это натурально. Знаете, самое интересное, некоторые люди думают, вот сейчас разобью один стереотип. Некоторые люди думают, что когда я в моем призвании, это что-то такое, знаете, восхитительное. Такое, да, ух, семья, вы не представляете, когда ты в своем призвании, натуральней и нормальней состояния нет. Это, я такой, господи, так это ж неинтересно. Знаете почему? Потому что легко. А он говорит, так я создал все творение, чтобы в своем элементе им всем было легко. А мы хотим подвиги совершать. А мы хотим что-то тянуть, усираться, проламываться, ломаться, каяться. Мы хотим что-то тащить, чувствовать какую-то. А Бог говорит, я сделал цветок, и цветок себя нормально в горшке чувствует. Ты кто-то понимает? Ты смотришь, на него растет цветочек, птички летают. И ты смотришь, никто не в шоке, все в своей позиции. Нормально себя чувствую. И Бог говорит, сынок, я хочу подарить тебе нормальную жизнь. Кто-то понимает, это подарок от Бога? Не вот эти качели. То я в полном аду, то я где-то на небесах 3 секунды, то я опять где-то вот. Бог говорит, я хочу подарить тебе нормальную жизнь. Посмотри на все деревья. Как только дереву, чтобы суппортировать больше ветку, дерево пускает глубже корни. Вы понимаете, да? То есть, смотрите, и дерево ж не говорит, о, отращу ветку без корня. Только ветку отрастило. То есть, потому, даже природа учит, что перед тем, как вырастить ветку, нужно пустить глубже корни. И теперь корневая система удерживает все ветки. Поймите, семья, я всем это говорю, команде, вам, всем. Себе еще раз напоминаю, что когда ты попадаешь в цель и мечту от Бога, она будет для тебя нормальнее всего. У тебя не будет зашкаливать, ты не будешь в шоке. Ты будешь как твой глаз. Он видит и видит. Ну и что? Ну и видит глаз. Ну ты же когда-нибудь восхищался, утром просыпаешься, как глаза видят, Господи Боже, гля, и далеко видят, о, блин, и близко видят все, Господи. Вот мне уже близко не видно, ё-моё. Уже одна опция уплыла, по возрасту чисто. Ну ничего, нормально, оденем бинокли, все протянем, нормально. Нормально. Но ты видел, конечно, чтобы в шоке. О, Господи! Нет, ты встал такой, ты вот, блин, что-то в глаз попал, вытащил. Для тебя все нормально. И Бог говорит, когда я дам тебе мое имя, призвание, ты будешь чувствовать себя нормально. Там ты будешь не побеждать. Там ты уже победитель. Семья, поймите. Мы все хотим быть победителями и успешными людьми. Но только в своем призвании ты не побеждаешь. Ты рожден победителем. Рыба в воде рождена победителем. Она охотится, она делает. Птицы рождены победителями в воздухе. Деревья рождены победителями на суше. То есть никто ни с кем не сражается. Все просто поняли, кто они. Но человек выпал из славы Бога. Мы потеряли часть естества Бога. А значит, потеряли свое имя и свою функцию. И теперь, чтобы это приобрести, нам нужно вернуться к нашему Создателю, который хочет тебе открыть, кто ты. Я понимаю, может, это не займет день, может, это не займет два, может, не займет месяц. У некоторых займет больше. Но сделай своей целью получить цель. Сделай своим приоритетом Бог. Я мучаюсь. Пусть для тебя выживание станет ненормальным. Для нас всех детей Бога жизнь должна быть нормальной. Жизнь, счастье, успех, семья успешная семья – это не бонус. Успешная семья – это норма. Вы знаете, слава Богу, люди подходят мне: «О, пастор Андрей, у тебя такая успешная семья». Я говорю: «Ну и чё? И чё? Ну а как ты достиг?» Я говорю: «Я ничего не достигал. Я просто женился на том, кого мне Бог показал. А я хотел другую, я сразу скажу». «Ой, а ты женился на другой, и Бога не послушал. Теперь что, отжимаешься?» А я такой: «Господи, я почему?» Да потому что я вижу только сейчас. Я вижу только эту задницу, я вижу эти груди. То есть, ну и что, а потом все сдулось. Поймите, Бог, и у тебя все сдуется тоже, не переживай. У всех все сдуется. А Бог говорит: «Я хочу дать тебе личность, а не половые органы. Я хочу дать тебе разум, интеллект». И я сегодня проснулся, семья, Бог свидетель, и я благодарил Бога за мою прекрасную, умную жену. Я говорю: «Господь, спасибо тебе. Есть кто-то дома, кто позаботится обо всем, когда ты служишь Богу. Есть кто-то дома. Это такая привилегия. А у некоторых тебя нет. Сейчас приедешь, и тогда: а что это на кредит карточке?» Я туда не пойду, это отдельная тема. Ты тут энкаунтер проходишь, а у нее там энкаунтер в моле. В магазине Шанель. Или на дилерской Мерседес. Ай-яй-яй-яй-яй. Человек без цели – это плачевная личность, которая обрекла себя на цель людей, которые вокруг него. Если Бог через тебя не строит его царство, через тебя дьявол строит свое царство. Я еще раз говорю, если Бог не использует тебя в строении его царства, дух этого мира, гарантирую, прямо сейчас ты строишь чье-то счастье. Что ты имеешь в виду? Вопрос: на кого ты работаешь? На босса. Окей. Хорошо. Что босс делает с деньгами? Забирает. Тебе нормально платят? Ну как вы, живем. Ну вот тебе и все. Ты строишь чью-то мечту. Ты кормишь кого-то. Я не против с этого начать. Но попроси у Бога твою идентичность. Попроси у Бога твои ключи. Попроси у Бога твой талант. Узнать, что я должен сделать для царства. Я хочу строить царство Бога. Я не хочу строить царство или наполнять банковский счет какого-то человека. Ведение Бога. Цель от Бога. Очистить твою жизнь. Еще один момент, который я хочу разрушить. Большинство людей думают, что когда они очистят свою жизнь, осветят свою жизнь, тогда они могут войти в свое призвание. Абсолютная ложь. Бог говорит: начинай двигаться, и по движению вперед от тебя отпадет все, что тебе мешает двигаться вперед. Если бы поняли, то я сейчас сказал. Много лет назад, маленькая история. Я сидел, смотрел велоспорт. Это, по-моему, Олимпиада была много лет назад. И там был еще один такой Лэнс Армстронг, такой, я не знаю, до сих пор ездит он, не ездит. Такой очень крутой велосипедист. И я смотрел, как он там во Франции по таким горам валит. И вы знаете, я смотрел эту Олимпиаду, велоспорт. И потом реклама начала идти. И на этой рекламе он же. И в замедленной съемке снимают эту рекламу спортивного напитка и снимают ноги этого велосипедиста. Такие огромные ноги. Я такой думаю: ничего себе ноги. Вопрос: он накачал ноги и потом начал ездить? Или он начал ездить, и ноги стали такими, какими должны быть? Опа! Вот тебе ответ на весь казус. Мы идем и сбрасываем по ходу все, что не соответствует с призванием. Другими словами, мы живем в Америке, к примеру, у нас у всех есть, ну или мы хотим, например, лайсенс или права на ношение оружия, так? У меня тоже есть, я помню, много лет назад, там, лет 20, я не знаю, 25 назад, помню, получил этот лайсенс и такой, такой пушку себе повесил, хожу такой с этой пушкой, знаешь, крутой, внутри себя так круто чувствую. Походил я неделю с этой пушкой, это же бремя, я такой поносил, потом как-то понты спали, я такой думаю, что я ношу эту металлическую штуку, и потом у меня включается мудрость и говорит, ну, если же будет неправильная ситуация, ты же можешь ее использовать, и тебя же посадят, я такой, стоп, я что-то ношу не то в кармане, и я 25 лет назад эту пушку спрятал в свой сейф, и вытаскиваем ее с ребятами иногда, когда на стрельбище ездим, просто постреляли по банкам, знаешь, и поехали назад. Но о чем я говорю? Я за 2-3 недели уморился таскать эту железяку, которая мне не нужна. Ну и что, что она у меня есть? Да пусть лежит. Когда я беру... То есть смотри, я вроде навесил на себя что-то. Вроде как бы нужная вещь. Вдруг надо будет заступиться за себя, за жену, за детей. Заступиться за какого-то человека. И там само вид оружия уже отпугнет многих людей, да? Но я говорю, я не хочу это носить, потому что оно мне не нужно. Кто-то понимает, да? И здесь же я смотрю одну передачу, как тренируют полицейских. И на них навешивают столько веса. У них вот этот бронежилет, у них эти обоймы, эти наручники, это рация, этот пистолет, это вся эта тема. Я не знаю, сколько они говорят, сколько паундов, кто-то может сказать мне? Около 40-50 паундов, смотря что еще ты навесил. Можете себе представить? Я смотрю на них, я там бедный пистолет ношу, я не знаю, там пару паундов, и то меньше. А у них там столько всего. И потом я смотрю, что когда они попадают в какой-то казус, это, ребят, не роскошь. Для них это необходимость. Для них это жизнь или смерть. Вот эта следующая обойма, иногда смотришь эти перестрелки, думаешь, Господь, эти полицейские, да, что там иногда делают. И у него это обойма, это жизнь или смерть. Вот пули закончились, все, его пристрелили. Ему нужно носить экстра вес, чтобы только понимать, на всякий случай, вдруг что-то произойдет. А у него точно что-то произойдет. Это не если, а когда у полицейских. Когда произойдет. И Бог мне такую вещь говорит. Смотри, ты даже один пистолет не захотел носить. Потому что у тебя не было цели. А он должен носить 40-50 паундов, потому что это необходимо для его жизни. Другими словами, мы все с вами будем иметь, если это нужно для нашей цели. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, когда оно входит в твою цель, ты будешь обмундирован, и ты будешь носить. И для полицейского это не бремя, это его жизнь, это то, что ему необходимо. То есть, некоторые люди говорят, пастор, ты, наверное, вот несешь, ничего я не несу. Все, что я делаю, абсолютно необходимо. Люди говорят, пастор, сколько ты молишься? Я говорю, минимум 1,5-2 часа в день молитвы. Люди говорят, о, Боже мой, я в неделю столько не молюсь. Я говорю, не потому, я говорю, слушай, не чувствую себя плохо. Тебе 2 часа в день молитва не нужна. Ты никогда не будешь молиться 2 часа в жизни. А мне 2 часа в день молитва необходима, потому что бесы хотят меня уничтожить и порвать. Кто-то слышит меня? Поэтому не надо. Я всегда говорю, начни с 15 минут. Пообещай Богу иметь контакт каждый раз. Преображаться в Него каждый день. Давать Ему возможность смирять тебя каждый день, преображаясь в Его. И ты увидишь, как необходимость в Боге будет расти больше. Для меня я дошел, я тоже начинал с 15 минут 20 лет назад, больше 20 лет назад. Тоже начинал потом полчасика. Теперь я дошел 1,5 часа, 2 часа в день. И эта семья, это не надо этим гордиться. Это абсолютная необходимость. Это без чего нельзя жить. Это не то, что, а сколько ты молишься в день? Ты сопляк, аллилуйя. Все это глупости, это детство. Мы все делаем то, что нам необходимо. И это не роскошь, это абсолютная необходимость. Для жизни. И это не бремя. Я не тащу это. О, Господи, мне сейчас 1,5 часа молиться. Я с утра бегу в Его славу. Я наслаждаюсь Его жизнью. Наслаждаюсь Его атмосферой. О чем я говорю? Получи у Бога призвание. Получи это имя. Мы сейчас будем молиться. Коротенькая молитва. Я уже буду заканчивать. Попроси у Него. Скажи, Отец, я понимаю, что без цели жизнь пуста. Без цели это мука, это выживание. Пожалуйста, как Иаков, просто прокричи к нему. Не отпущу тебя, пока ты не откроешь мне мое имя. И как только Бог ему открыл его имя, с горы спустился совершенно другой человек. Совершенно другая личность. Оттуда он бежал, а оттуда он сходил как сын с наследием и именем. И никто не имел права теперь коснуться его, потому что Бог охраняет имя и наследие своих сыновей. Все, чем отличался Иаков от Израиля, это всего лишь имя. Все. Он такой самый. Не такой, он еще хромой вернулся. То есть он еще... То есть, скажу так, имя поменялось, и нога вывихнулась. То есть, о чем я говорю? Бог позаботится о том, что ты будешь надеяться только на Него. Он вывихнет твою надежду. И я так рад, что Бог забрал у меня все мои надежды. И поэтому у меня нет выхода, как надеяться каждый день только на Него. Как и у вас. Точно так. Амин. Ведение – это сила лидеров. Ведение – это сила тех, кого Бог призывает. Откуда ты черпаешь энергию? Не из силы воли, семья. Сила воли заканчивается у всех. Черпаю силу для того, что я знаю, куда иду, я знаю, кто я вижу цель, я вижу четкое предназначение, я вижу души, которые должны быть вырваны из ада. Все. Смотрите, как пишет Павел красиво. Филиппийцам 3:7. В прошлом все, что для меня было важным, теперь благодаря Христу больше ничего не значит. О, представляете, что он пишет? Ничего не значит. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит в сравнении с величием познания Христа Иисуса, Господа моего. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так как все это было ненужным мусором. Мое единственное желание – обрести Христа. Можете себе представить? Люди говорят, как сбросить мусор? Ко мне один парнишка подходит и говорит, пастор, я не могу бросить, грешить. Я говорю, тебе нужно к Богу, тебе нужно с Ним относиться, тебе нужно заиметь цель. Говорит, какая цель? Я грешить не могу, не могу бросить. Я говорю, как только ты заимеешь цель вытеснит весь грех. Кто-то понимает? Семья, как вам это объяснить? Люди говорят, я не могу победить, потому что в твоей жизни не восставало что-то сильнее греха. Кто-то понимает, да? Мы живем на уровне, где наркотик, алкоголь, блуд какой-то, это мы считаем сильными бесами. Семья, это шутка. Когда Бог дает цель, все это уходит, оно преклоняется перед мечтой Бога. Это как для человека, который занимается спортом. Он, если он правильно занимается, правильно питается, он 100% сбросит вес, и он потеряет жир. Кто-то понимает, да? То есть это как дано. Другими словами, не сбрасывай жир ради сброса жира, да, в кавычках, да? Начинай заниматься, и жир это просто он просто уйдет сам по себе. Большинство христиан сделали целью бросить грех. А Бог говорит, перестань бросать грех, иди к моей цели, и грех уйдет. Он просто не сможет там держаться. Просто у меня нет времени на это. Это просто преклонится перед именем Иисуса. Тебе не надо будет с этим сражаться. Оно просто отойдет. Оно просто... Все, что мешать будет тебе, оно спадет с тебя. И все. В духе Богом уже все совершено. Он альфа и омега. Все, что ему нужно, это люди... которых он призывает, которые просто поверят в его мечту. Тебя ждет обеспечение, тебя ждет мудрость. Где бы в какой-то сфере ни был, тебя уже все ждет там. И мне нравится Бог. Он никогда не дает тебе раньше. Он говорит, дойдешь туда, там тебя будет ждать это. Дойдешь туда, это будет ждать тебя там. То есть он же не говорит, наоборот, Бог сказал, не берите с собой ничего. Ничего не берите с собой. Куда вы придете, там обеспечение вас ждет. Вот это движется небо. Человек или религия движется так. Как получу обеспечение, так и пойду. Бог говорит, тогда никогда ты не получишь. Потому что семя дается в руку сеющему. Другими словами, семя не дается в руку мечтающему сеять, верующему, чтобы сеять. Семя дается в руку сеющему. Это значит, я уже должен быть на поле и уже должен замахнуться. И как только я замахнулся, о, семя, аллилуйя, полетело. Кто-то понял? Вера. Вот почему Бог говорит, когда приду, найду ли веру на земле. Что это такое? Это значит, люди идут и верят, что там их ждет следующий прорыв, следующее обеспечение, следующий момент. Вера. Вера. Ведение и образ превратит тебя в функцию. Другими словами, я настолько далеко зашел в свою мечту и призвание. Меня сейчас, Андрея, невозможно отделить от цели. Кто-то понимает, о чем я говорю? Невозможно. Мое имя, моя фамилия, моя функция – это одно целое. Оно не может быть другим. Другими словами, как только я сказал, а я иду до конца, эта цель дает тебе имя и наследие. Кто-то понимает, о чем я говорю? Оно дает тебе наследие. И поэтому я очень аккуратен с тем, кто вокруг меня, что я делаю, мудрость, которая нужна мне в принятии следующих решений. И здесь ты должен вот это, тоже вот этот момент понять. Ведение превращает тебя в функцию, для которой это ведение дано в твою жизнь. Мне нравится вот это место Иеремии, 20 глава, 7 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен тобой. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне». Было ли у кого-то такое? Исполняешь волю Бога, и тебя за это все ненавидят. Говоришь правду, и сидят тебя проклинают. О, я точно знаю, о чем я говорю. То есть ты говоришь: Господи, ну разве... И я помню тоже такое, говорит, да пошло... Знаете, я как человек сказал: да пошло оно все лето. Мне оно надо, вот это говорить, и тебя обрыгивают, оплевывают, обливают грязью, сплетни. Я говорю: зачем оно мне надо? Да ничего не происходит. И здесь я просто, вот как Иеремия, я точно знаю, о чем Иеремия здесь говорит. И смотрите, что Иеремия говорит. Я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Господне слово обратилось мне в поношение и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я больше говорить о нем, не буду напоминать о нем. Не буду во имя его говорить, но было в сердце мое как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не смог. Другими словами, когда в твоей жизни есть цель от Бога, даже ты ее не способен будешь остановить. Я такой сел, думаю: да ничего не буду говорить. Просидел 2 дня, думаю: а что еще говорить? Ну, это понимаете, о чем я говорю? Врать я не могу, а правду говорить, но я не могу держать. То есть у тебя действительно, я понимаю, что Иеремия говорил. Я такой сижу, думаю: а что молчать? Репутация, какая репутация? Я перед Богом хожу. А перед людьми репутация: сегодня тебя ненавидят, завтра тебя любят. Сегодня тебя любят, завтра распни. Кто-то понимает, да? Поймите, перестаньте жить на человека, что обо мне думают. Да плевать, что обо мне думают. Я должен стать, кем Бог меня родил, войти в мое призвание и перед Ним ходить, перед Ним давать отчет, потому что Он мне, в конце концов, судья и тот, кто награждает. При чем здесь люди вообще? И честно сказать, я люблю свободную жизнь. Реально, вот люди говорят, я говорю: ты меня, один ко мне брат подходит и говорит, и начинает на меня, знаешь, на мои проповеди. Я говорю, а ты хотел бы так свободно жить? Он такой: ну да. Он честно мне сказал. Я говорю: так живи. Он говорит: слишком дорого стоит. Серьезно, просто религиозный брат. И он так, я говорю: а ты, наверное, хотел бы так жить свободно, говорить, что хочешь, и делать, и жить, как Бог тебе показывает, не завися ни от какого мнения. Я говорю: счастлив, потому что я свободен. И все, кто около меня, это настоящие друзья, а не фейк. Кто-то слышит меня? Почему я люблю говорить правду? Потому что правда отсеивает все, что не должно быть рядом с тобой. Этот брат говорит: ну да. Я говорю: так давай, вместе становимся и за плуг беремся, и поехали. Слишком дорого стоит, потому что там и теща, и зять, там и люди, и бабы, и деды, и приход, и служение там. Это был некто. Почему мы о Павле знаем все, а об богатом юноше даже имя не знаем? Скажите мне, кто знает, как сдавал богатого юношу? Некто! Потому что у некто была возможность получить имя. Некто удержал бабло и остался нектой. Я не хочу остаться нектой. Я не хочу. Борис, аллилуйя. Ну да, наверное, да. Какой бы титул у тебя не был, если у тебя нет ведения и цели, тебя всегда можно выбить из этого. Некоторые люди думают: а я на себя возьму титул пастора, служителя, там, пророка, евангелиста, неважно. Я говорю, если ты не являешься этим, ты очень легко будешь выбит из этого. Очень легко. Помните, одна маленькая история из Библии, 4 книга Царств, 13 глава, 14 стих. Помните, Елисей заболел, он уже умирал, и от которой потом умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним. И говорил, отец мой, колесница Израиля, конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. Другими словами, он встал сзади и взял его за руки. И теперь он говорит, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. То есть пошла первая стрела. Это было пророчество. Сейчас слушайте внимательно. И здесь за этой стрелой пошло пророчество. Это стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. Можете себе представить, большинство людей думают, что если пророчество Богом дано, оно обязательно сбудется. Абсолютно неправда. Оно сбудется только тогда, потому что пророчество это 50, и там еще должно быть твое 50. 50 на 50 равняется 100. То есть и получается, смотрите, что получается. Он ему говорит, выстрели, он говорит, это победа над врагами, которые издеваются над вами всю жизнь. Эти сириане уничтожают, грабят, насилуют, все. У этого царя должно подняться такая ревность была после этой стрелы. Он сказал, это стрела избавления? Вау! И смотри, что он ему потом говорит. Здесь секрет, как узнать сердце или позицию, это твое или не твое. Возьми стрелы, и он взял и сказал царю израильскому, а теперь бей по земле. И мне нравится Бог, он не говорит, сколько разбить. Он хочет увидеть тебя. И смотрите, что произошло. Возьми стрелы, и он взял царю, бей по земле. И ударил он 3 раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий. И сказал, надо было бы 5 и 6 раз. Тогда бы ты победил сириан совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириан. Можете себе представить? Бог, увидя сердце, в котором нет страсти, который находится не в правильном, это не его позиция. Потому что настоящий царь, который болеет за свою нацию, он бы выстрелил все стрелы, разбил лук и выбил окно. Я вам серьезно говорю. Это бы человек не оставил ничего, он бы сделал. Почему? Потому что это ревность. Это ревность. Почему мы это делаем с ребятами? Потому что у нас ревность вырвать из религии как можно больше душ. Вырвать из рабства как можно больше душ. Вырвать из наркотиков, из грязи, из блуда, из нечисти как можно больше душ. Но семья, почему эта тема осталась наконец? Потому что в этой теме вся твоя свобода удержится именно вот потом, поэтому. У нас нет смысла жить в свободе, в победе, если у нас нет цели. Все, что произойдет, если у тебя нет цели 2-3 недели, в лучшем случае. И потом начинаются старые грешки, старые друзья, старые зависимости. Не потому, что Бог тебя не освободил, а потому, что ты не имеешь цели. Ты ударил 3 раза и пойдет. Последний маленький пример, я заканчиваю. Я люблю этот пример говорить. Мне он очень нравится. Он коснулся меня очень сильно. Мне этот пример настолько потряс. Когда я еще был молод, я читал книжку Билли Грэма. Книжка евангелизации, такая классная книжка. Но я книжку не помню. Я помню последнюю историю, которую написал в этой книжке. В этой книжке написано в конце истории. Билли Грэм говорит, я любил прогуливаться со своей собачкой по берегу. Они жили на океане, у них дом был с видом на океан. И он говорит, в один из дней, ночей вернее, был огромный шторм. И океан был просто, все, что в океане было, было выброшено на берег. И берег был длинный, много миль. Огромный берег океан. И говорит, выбросило все, водоросли, выбросило все. И говорит, но самое интересное, что выбросило просто десятки тысяч океанских звезд. Знаете, это не морские звезды такие маленькие, а океанские такие большие, огромные звезды. И он говорит, что эти звезды, они не могут передвигаться без воды. То есть они настолько тяжелые, что они только могут под водой и то медленно передвигаться. То есть эти звезды все были обречены на смерть. И говорит, я прогуливаюсь, смотрю на это все, на этот весь кошмар, который после шторма произошел. И говорит, смотрю вдали тело молодого парнишки, подростка. Он что-то там таскает, что-то роет, что-то делает. Говорит, я ближе и ближе и ближе подхожу к этому подростку. И я смотрю. Он уставший, грязный, потный, берет звезд, да, с берега и тащит. А он пацан, маленький пацан, а эти звезды большие. И он тащит, тащит, тащит. И говорит, видно по берегу, что он уже так, ну, спас. Хорошее количество звезд стащил в океан. И он подходит, говорит, хотел блеснуть мудростью. И сказать ему, что, мальчик, ты тут делаешь какую-то, ну, занимаешься какой-то глупостью. Он говорит, вот смотри на этот берег. И он говорит, вот тысячи, тысячи звезд. Он говорит, сейчас выйдет солнце, они все умрут. Ты не сможешь всем помочь. Вообще, это физически невозможно. И говорит, этот уставший мальчик, говорит, посмотрел на меня и сказал одну самую сильнейшую фразу, которая изменила его жизнь, которая потом изменила мою. Говорит, да, дяденька. Говорит, всем я не смогу помочь. Но всем, кому я помогу, все будут жить. Наша сила не в количестве, семья. Хотя мы, Бог мой, знает, мы хотим как можно больше. Наша сила, что всех, кого Бог даст нам коснуться, эти все будут знать Бога и все будут жить. И вот эта семья, я просто бросаю вам вызов, дорогие. Стать частью жатвы последнего времени. Это жизнь, это пшик. Ребят, я вот стою сейчас на этом месте. И я как будто моргнул, ребят, как будто 20 лет вот прошло. Вы понимаете, семья, та же самая команда. Команда меняется, естественно, люди там заходят, некоторые уходят. Но сейчас команда довольно-таки стабильна. И, знаешь, и я смотрю зал, и я смотрю, Господи, куда делись 20 лет? Семья, жизнь – это пар. И я, как вам сказать, и я сейчас обещаю Иисусу, я посвящаю Ему этот пар для Него. Я много не могу, семья. По чуть-чуть, по одному человечечку, по одной душе. И я бросаю вам вызов, дорогие, найти место и стать частью урожая душ на этой земле. Даже если каждый из вас по одной душе спасет. Бог мой, это уже стоит того. Каждый из вас на какого-то друга повлияет. Не умеешь проповедовать, пришли ему мою проповедь. Бог мой, я умею проповедовать. Аллилуйя. Господи Боже. То есть, ну поймите, семья, о чем я говорю. Я не достану тех, кого достанешь ты. Кто-то понимает вот этот секрет? Нам дано что-то. Я могу только коснуться моего окружения, как я сказал. Но у каждого из нас есть те, которые никто другой, кроме тебя, никто их не достанет. И у нас есть вот эта возможность. Семья, вот давайте с этого и начнем. Сейчас мы будем молиться. Давайте мы поднимемся сейчас. Thank you.